каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья, с вами снова мы, теплые ламповые Александр Янковский и Павел Казарин. Александр пока сосредоточенно готовит информацию.
Я просто думаю, что означает слово «ламповый», как бы, будешь ли ты меня тереть, требовать, исполнять желания. Я не готов, если честно, да, так скажу. Но готов рассказать все, что было самого интересного на этой неделе на Крымском полуострове, а также в мире, и все, что связано с Крымом.
Слушайте, ну вот три дня назад весь цивилизованный мир вспоминал, чтил память жертв депортации крымско-татарского народа. 18 мая, символическая дата, о которой крымчанам рассказывать, наверное, смысла нет. Все мы помним, как нам из года в год, собственно, проводились в этот день мероприятия. Обычно это были события на главных площадях крымских городов. Нередко это были колонны из крымских татар, которые, вот, собственно, шли в Симферополь, где проходили основные мероприятия. Я помню, как в 2014 году... Собственно, сразу после аннексии российские власти на полуострове запретили любые траурные мероприятия. Более того, весь центр тогда в Симферополе оцепили, подогнали автозаки, подогнали очень много ОМОНа, в небе баражировал вертолет. А крымским татарам, которые, собственно, подавали заявки на проведение траурных памятных мероприятий, им сказали: вы хотите чтить память умерших? Так вот, проводите на кладбище, и дали разрешение на проведение этого мероприятия на кладбище. Я все время думаю, а что бы если, например, в каком-нибудь российском городе в рамках подобной же логики запретить, например, там отмечать 9 мая и отправить бессмертный полк маршировать тоже по кладбищенским дорожкам. Ну, в этом году вроде бы, собственно, власти полуострова, с одной стороны, попытались приватизировать себе 18 мая и перехватить эстафетную палочку. И вот Сергей Аксенов, он даже удосужился открыть мемориальный комплекс на железнодорожной станции «Сирень». Ну, вообще она изначально «Сюрень», просто после 44-го года была переименована в «Сирень», хотя там в округе в радиусе 10 километров ни одного куста этого цветка нет. Но, тем не менее, Сергей Аксенов, открывая памятник жертвам депортации, который, на секундочку, выглядит в виде товарного вагона, это такая вот знаменитая теплушка, он заявил, цитирую, что памятник поможет сохранить ауру, которая царила 72 года назад. Давайте послушаем.
На мой взгляд, то есть как бы отражает те события, которые происходили в 44-м году. Ну, монумент дает возможность погрузиться там полностью вот в ту ауру, в ту ситуацию, которая была 18 мая того года. Это правильно. Я уверен, что мы должны сохранить память о тех людях, которые погибли во время депортации. Соответственно, дать возможность родным и близким приезжать, вспоминать о своих родных, понимать, какой трудный путь они прошли, и сделать все, чтобы это не повторилось.
Ну, вообще, по такой логике, господин Аксенов должен был сделать этот вагон действующим. Вот он говорит, погрузиться в ауру, да? То есть действующий, чтобы вагон, да, вот для того, чтобы было максимальное погружение, по этой логике этот вагон должен и продолжать вывозить. Я, кстати, если мы посмотрим на то количество людей, которое было вытеснено из Крыма или уже задержано, пребывает под следствием или осуждено, то на самом деле уже получится целый вагон. А если мы говорим про события 1944 года, то вот я разговаривал с историком крымско-татарским Гульнарой Бекировой, она говорит о том, что ведь на самом-то деле происходило все, с одной стороны, все четко по плану тогда, в 1944 году, а с другой стороны, все происходило очень молниеносно, то есть стук в дверь в 4 часа утра, там 15 минут на сборы, и все, поехали. При том, что все было прописано, все планы были прописаны, кому приходят, зачем приходят, кого забирают. Меня интересовал, на самом деле, ответ на такой вопрос. Ведь Крым довоенный, ну и сразу послевоенный, он же был очень многонациональным. И там жили и крымские татары, да, и румы, и урумы. Да, вот как они определяли, кто, грубо говоря, крымский татарин, а кто грек? Потому что говорили-то на одном языке. Она сказала так, что им попал в руки план вот, осуществления этой операции в Судаке. И там было написано, что за несколько дней до выселения прошли просто-напросто там местные активисты при помощи НКВД, да и составили подворовый план, где вот живут татары, где живут там славяне. Но Судак был таким очень моноэтничным регионом, там практически не было представителей другой национальности. И поэтому у них уже был готовый план. Некоторые деревни не полностью окружали и вывозили, грузили в грузовики, да, и потом дальше в эти поезда и отправляли уже в Среднюю Азию, а это целиком деревни. Где-то вот именно ходили по дворам. Ну, и понятно, что в городах не было такого полного доминирования, допустим, крымских татар, но были такие поселки. И были еще очень интересные случаи, когда в семьях были, например, там муж русский, а жена крымская татарка, или наоборот.
И как поступали?
Вот говорит, если был муж, ну, не крымский татарин, а там русский украинец, там, или представитель какой-то другой национальности, неважно сейчас, да, там белорус, латыш или еще кто-то, да, то, скорее всего, такую семью не забирали. Угу. Но проблема заключалась в другом. Мужья, это 1944 год, это май. Это еще на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии еще находятся немцы, да, немецкая армия, еще идет война, то есть большинство мужчин находится просто-напросто на фронте, да, и когда приходит, она говорит, у меня муж русский, он там где-то там воюет, и говорят, ну, знаешь, будешь там сказки кому-то там другому рассказывать, как бы собралась и пошла. И очень небольшое количество людей, когда действительно мужья потом, да, или жены, они могли забрать своих уже, свою вторую половинку вот из Узбекистана, из Казахстана или там из Кемеровской области. Но это буквально единичные случаи.
Ты знаешь, вот, кстати, Саша, мы вот на этой неделе делали эфир, и, среди прочего, понятно, что вот в Украине понимание о том, кто такие крымские татары, оно стало чуть более массовым как раз после трагических событий февраля-марта 2014 года на полуострове, да? Когда, с одной стороны, переселенцы, когда, с другой стороны, внимание всей Украины приковано именно к украинскому полуострову. И вот, собственно, вакуум этого незнания, он потихоньку стал заполняться. А вот мы включали коллег из России, обозревателей, политических журналистов, вот, в частности, Андрея Архангельского. Он говорил, например, что в России ничего не известно о депортации крымских татар. Более того, никакой дискуссии в обществе не ведется. Да и о самих крымских татарах известно очень и очень немногое. А все потому, что вот как бы историческая память современной Российской Федерации, она чрезвычайно избирательна. Вот я бы хотел этот комментарий, чтобы прозвучал у нас в эфире.
А кто это говорит?
Это Андрей Архангельский, главный редактор журнала «Огонек».
Начиная с 2000-х годов, когда постепенно происходило, по сути говоря, ну не то что реабилитация, а замалчивание репрессий, все плохое забывается, все хорошее остается. Вот это знаменитое противопоставление, значит, зато построили огромную страну, зато победили в войне. То есть все трагическое, оно просто-напросто мешает этой картине. Поэтому оно уходит, это перестает вообще быть темой для обсуждения. Тем более, что это случилось во время войны. Поскольку война сейчас является как бы главной скрепляющей такой ценностью, да, Великой Отечественной войны и победа, поэтому, конечно же, об этом попросту нет разговора.
Вот это было мнение Андрея Архангельского. Знаешь, что мне кажется вообще важным во всей этой истории? Почему не принято говорить, например, о депортации крымских татар? Мне доводилось уже об этом писать колонку, в том числе для «Крым Реалий». Я просто одну мысль оттуда хотел бы процитировать.
Ты имеешь в виду, в Российской Федерации не принято говорить о депортации крымских татар?
Да. Почему? Потому что депортация крымских татар, она противоречит главной вот духовной скрепе, главной гражданской религии в современной России. Роль такой гражданской религии выполняет история о Великой Отечественной войне, как такой практически эпос о борьбе абсолютного добра с абсолютным злом. Красная армия — абсолютное добро, вермахт и его союзники — абсолютное зло. И депортация крымских татар, она разрушает этот эпос, потому что получается как? Приходит абсолютное добро в Крым 9 мая 44 года, побеждает абсолютное зло, а потом само совершает злодеяние через 9 дней после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И тогда есть у тебя два варианта. Либо сказать, что твое абсолютное добро не такое уж и добро, либо сказать, что оно совершило не вполне себе зло. и что депортация — это не вполне себе зло. И, собственно, был выбран второй вариант, когда всякий раз говорят, что кто-то вообще говорит, что это чуть ли не спасение народа крымско-татарского, который вот такой вот сделал неправильный выбор во время Второй мировой, там на стороне войск вермахта много сражалось. Но все это на самом деле ерунда, потому что если смотреть цифры, то уровень, число тех людей, вот относительное число коллаборационистов, оно примерно одинаковое, ну, там, и в Белоруссии, и в Украине, и там, и среди русских этнических, и среди этнических украинцев, и среди этнических крымских татар. А количество награжденных, кстати, советскими орденами у крымских татар нередко даже выше, чем у представителей других, как бы, союзных народностей, народов и так далее. И все эти разговоры, на самом деле, по поводу того, что там вот весь народ предатель и так далее, ведь в Советском Союзе было как? Все народы — это народы-победители, среди которых есть отдельные коллаборационисты. И только в отношении крымских татар было все наоборот. Весь народ — народ-предатель, и только есть отдельные победители типа Абдуль-Тайфук, типа Аметхан Султан и так далее, и так далее.
Смотри, не совсем так все-таки, да, потому что были чеченцы, которых тоже депортировали, которые тоже были сирлуком народа-предателя. Они, правда, вернулись раньше, они вернулись уже в 56-м году.
56-м.
Да, также из Кабардино-Балкарии тоже были выселены балкарцы, если не ошибаюсь, да?
Ну и ингуши, кстати, были,
ингуши, да.
Да.
И смотри, получается так. И, например, калмыки тоже были выселены. Например, еще до войны в 39-м году были депортированы те корейцы, которые жили в Советском Союзе. В 41-м году были депортированы на восток, в Казахстан, те немцы, которые жили там в Поволжье, ну и в других областях. Поэтому, ну вот такой, знаешь, как бы, такое клеймо, оно было не только на крымских татар. Я сейчас не говорю о том, что там давайте мериться, ну, вот просто не только на крымских татарах, но я думаю, что здесь мы имеем все-таки дело еще с одним очень важным моментом. Этот важный момент заключается в следующем. Значит, в 45-м году Сталин выступает с речью, своей знаменитой речью, победной. Он говорит: «Слава русскому народу-победителю». Да, он не говорит советскому народу, он говорит русскому народу-победителю. И, собственно говоря, с этой точки зрения становится все понятным, кому была уготована какая роль. Я думаю, что просто-напросто украинцев не выселили, потому что украинцев было слишком много, да, несмотря на Голодомор, несмотря на войну, несмотря на еще что-то. Ну вот Украина, ее геостратегическое такое положение, которое находится рядом с этим враждебным лагерем, а оно населено, понимаешь, как какими-то нелояльными товарищу Сталину украинцами. Это один момент. Второй момент, который очень важный, на который вот эти все любители таких конспирологических теорий, что Сталин спас крымско-татарский народ, выселив их в Среднюю Азию. Дорогие мои, получается так. Знаете, что когда заходила Красная Армия, то всех коллаборационистов либо тут же там, знаете, вздергивали на ветках дерева, либо там судили и расстреливали.
Либо они ушли просто с войсками вермахта.
Либо ушли с войсками вермахта. И среди крымских татар, точно так же, как и среди украинцев, русских, белорусов, других, представителей других этнических групп и национальностей, были коллаборационисты. Так вот, эти коллаборационисты, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, были осуждены, в том числе среди крымских татар, и отправлены в Магадан, в Якутию и так дальше, отбывать срок. А получается, тут взяли целиком весь народ без суда и следствия и отправили отбывать срок за несовершенные преступления в Узбекистан, Казахстан и так далее.
В социальных сетях любопытно читать вообще, как комментируют из Крыма, особенно просоветские ребята, 18 мая. Всякий раз в любой примирительный пост приходят какие-то люди, в сознании которых Советский Союз продолжает жить, и начинают писать о том, что: уважаемые крымские татары, мы вам, конечно, сочувствуем, но вы должны не скрывать правду и поименно перечислить предателей. И у меня всякий раз возникает вопрос: ребята, а вы поименно перечислили всех коллаборационистов из числа русских? Почему вот, например, всякий раз, когда, собственно, предлагается крымским татарам каяться за 18 мая, вот любопытно, в сознании советского человека 18 мая — это тоже день покаяния. Но день покаяния не перед крымскими татарами за совершенное преступление, а день покаяния для крымских татар, когда они должны покаяться, и тогда они пройдут через условный фейс-контроль на допуск к 9 мая. Так вот, у меня всякий раз, когда вы так требуете от крымских татар признать там коллаборационизм и так далее, а вы всякий раз признаете, условно говоря, вы помните, вы храните память о всех подразделениях, которые в составе вермахта состояли в той или иной мере из представителей этнических великороссов. А ведь давайте хотя бы просто так повспоминаем на секундочку. Это ведь не только русская освободительная армия под командованием генерала Власова. Это, в конце концов, еще и 29-я гренадерская дивизия. Это 15-й казачий кавалерийский корпус СС. Это огромное многосоттысячное военное формирование, разбросанное по всем участкам фронта. Поэтому проблема вот такого вот подхода относительно того, что мерится коллаборационизмом и уровнем его, он всегда на самом деле очень ущербен. По одной простой причине. Вот ряд стран были оккупированы полностью, а ряд стран, условно говоря, коллаборационистов в Томске или Владивостоке не могло появиться по определению, потому что вермахт туда не дошел. Но если бы дошел, обязательно бы там они появились. Обязательно, в силу просто обычной математической логики. Всегда находятся люди, не согласные с положением дел. Поэтому мне кажется, что это вот тот период истории, о котором, наверное, любая дискуссия в какой-то степени является аморальной. И в какие-то вещи нужно просто признать, нужно просто о них помнить, нужно просто не стирать их из памяти. И это, на самом деле, быть может, главный вывод из всего, что происходило. Через пару секунд продолжим.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Павел Казарин и Александр Янковский. И вот, как по мне, главное, одно из главных событий на международной арене этой недели – это представление книги сэра Александра Ричарда Шириффа. Ну, книга и книга, скажете вы. Много ли выпускается таких книг? Да, много выпускается, но не таких. Дело в том, что Александр Ричард Шириф – это бывший заместитель верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе. И он бывший, не так давно бывший, то есть он недавно ушел на пенсию. До 2014 года он командовал объединенными силами НАТО в Европе. Значит, в этой книге, книга, во-первых, называется достаточно провокационно «Война с Россией 2017». Посвящена она вот такому гипотетическому конфликту Европы и Москвы. По мнению британского генерала, Москва вынашивает агрессивные замыслы, сейчас уже это делает, в отношении стран Балтии. И для того, чтобы предотвратить российское вторжение, которое неминуемо приведет к эскалации конфликта и обмену ядерными ударами, НАТО необходимо срочно увеличить свою группировку в Латвии, Литве и Эстонии. Также, Шериф предположил, что в качестве предлога для вмешательства Москва, которая сейчас уверена в том, что НАТО слабо как никогда, может использовать, например, ущемление прав русскоязычного меньшинства в странах Балтии. И также он предполагает, что в 2017 году Российская Федерация может продолжить свое вооруженное вторжение и усилить его на Украине и пробивать вот этот самый пресловутый сухопутный кордон от Донецкой области до Крыма. Знаешь, несколько бы лет назад мы бы сказали, вышла еще одна фантастическая книга.
Конспирологически,
фантастически, А теперь вот читаешь и понимаешь, и сопоставляешь факты, и думаешь, что, может быть, все это так и есть. Потому что, например, вот я сейчас слежу за активизацией действий депутатов Европейского парламента, а также парламента, например, в такой стране, как Латвия. Люди собирают подписи за то, чтобы так называемым негражданам предоставили право голосовать и на выборах в Европарламент, и на право голосовать в местный парламент. В общем, как бы расширили это право. И заметь, это уже не за права русскоязычных. Я последний год, я не слышу, чтобы Москва делала громких заявлений о том, что мы озабочены, положением русскоязычных. Они уже нет такой риторики.
В Прибалтике.
Угу. Да, тем более в Латвии. А вот есть, что надо соблюдать вообще права человека в Латвии. Надо соблюдать право этих людей избирать и быть избранными. И мы сейчас подходим к тому, что... И они действительно говорят, что дело-то не в том, что они русскоязычные, дело в том, что эти люди живут там, а они, значит, платят налоги, но они не имеют права голоса. Никто не вспоминает о том, откуда появились там эти люди, да? Как они стали негражданами, и что перед этим этому предшествовала российская оккупация
Латвии. И что вообще нужно на самом деле, что негражданство – это не приговор. Ты можешь, в принципе, получить это негражданство,
да,
пройдя через определенную процедуру, доказав свое знание, собственно, государственного языка, доказав знание истории и знание, ну, как бы, культурных традиций. То есть ничего, на самом деле, сверхъестественного в этом нет. Более того, люди, которые ездят в Латвию, мои друзья, мои знакомые журналисты, они говорят, что вот, например, молодое поколение, которые вот дети русскоязычные, которые были переселены в Латвию там 50-е, 60-е годы с территории Советского Союза, для них этой проблемы нет. Они давным-давно
инкорпорированы. Они получают, ты знаешь, они получают на самом деле это гражданство по более простой процедуре, чем их родители. Да? Им достаточно отучиться в школе, принести клятву гражданина, и поскольку они уже изучали историю Латвии и латышский язык, то они чуть ли не автоматом получают гражданство.
Верно. Так я хочу сказать, что на самом деле подобной-то проблемой с точки зрения реального положения дел, нету. Но подобная проблема есть в глазах, получается, и в сознании российского политического руководства.
Но смотри, вот как ты думаешь, будет ли разыгрываться эта карта, вот как пишет Шарев, в 2017 году? Может быть, она будет разыгрываться в 2016 году? Или же все-таки Российская Федерация будет заходить только в те страны, вот именно такое военное вторжение, которые будут оказываться, что называется, при смерти? Ну, как реально была Украина как государство при смерти? В начале 2014 году. Я не говорю, что Украина failed state. Я говорю о том, что когда реально не
вакуум
было...
Власти.
Вакуум власти. Да, и не было, не было связи между Киевом, да, там, Житомиром и Симферополем. И точно так же, как если бы российские войска могли бы появиться где-нибудь под Харьковом, да, я думаю, что вряд ли бы было бы им там оказано такое серьезное сопротивление, точно так же, как и в Симферополе, в Севастополе или других крымских городах.
Это, кстати, хороший вопрос. На самом деле, вот политика Российской Федерации на протяжении последних двух лет, она прощупывает границы возможного. Там, где ей не оказывают никакого сопротивления, она идет дальше. Это, например, мы очень четко наблюдали на примере Сирии, где сперва полеты были российских самолетов и бомбардировки весьма локальные. Потом они смотрят, как бы никто не реагирует. Окей, мы будем бомбить сирийских туркмен.
Оказывается, так можно, да?
Окей, будем бомбить сирийских туркмен. Ага, Турция сбила самолет? Окей, значит, так нельзя.
Значит, на Турции нельзя летать.
Да, то есть он как бы прощупывает русский мир, вот границу допустимого. Когда он понимает, что он натыкается на преграду, он дальше не идет. И поэтому, с одной стороны, конечно, Прибалтику очень сильно страхует то, что она находится в НАТО. Но с другой стороны, Россия, мы должны понимать, вот в рамках российского внутриэлитного конспирологического сознания, когда Советский Союз был развален, а не потерпел геополитическую неудачу в силу своей принципиальной неконкурентоспособности на тот момент, она будет продолжать провоцировать всех соседей, с которыми у нее есть общая граница. Что уж говорить, если даже планы Черногории по вступлению в НАТО, взгляните на карту, где Черногория и где, собственно, Российская Федерация.
А где Черногория, Павел?
Черногория... Вообще-то, на секундочку, на Балканах.
На Балканах, Павел. Вот представляете, а там же рядом Сербия, там же братушки находятся. Вы знаете, вы как в последнее время какие-то, в общем, весьма предосудительные вещи говорите.
Я могу больше сказать. Сербы-братушки собираются в ЕС полным ходом вступать.
Это те сербы-братушки, которые дали вообще один голос всего лишь за Сергея Лазарева на Евровидении.
Ну да, кстати.
Слушайте, это же вообще черт знает что. Вот теперь я понимаю, что все было подделано и подстроено. Ну не могли же братушки... дать всего один
На
голос.
Самом деле, прибалтам, конечно, поспокойнее, чем украинцам, потому что прибалты времени даром не теряли и в 90-е, и в нулевые, и не устраивали глупых дискуссий о том, вступать в НАТО или не вступать.
Но есть большая проблема. Смотри, единственная боеспособная единица, вот так, по-хорошему, у Латвии, это сухопутная бригада, которая состоит из 2300 человек. Да, это все вместе. И это открытая информация, да, потому что это содержится за деньги налогоплательщиков Латвии. И... большой вопрос, могут ли они продержаться даже, да, до подхода основных сил НАТО, и поэтому бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, он убежден, что необходимо, чтобы НАТО, то есть другие страны НАТО, присутствовали постоянно военно, присутствовали там, да, своими силами в Латвии, Литве и Эстонии.
Это вообще хороший вопрос о том, хорошая тема о том, где сегодня проходит граница между западным миром и русским миром. Если еще недавно считалось, что он проходит по границе где-то в районе ЧОПа, да, по границе между Украиной и Польшей. И вот там вот, собственно, эта граница. Теперь уже нет. Граница между Западом и Россией проходит по демаркационной линии между Украиной и оккупированной украинской территорией на востоке страны. И по большому счету, хочет Запад или не хочет, но по большому счету надо смотреть фактам в глаза. Либо ваши члены там, Европейского Союза, члены НАТО являются, условно говоря, пограничной территорией, либо вы признаете, что, по сути, Украина является частью вашего мира, и, соответственно, ее граница с Россией – это является вашей границей с Россией, и Украина в этом смысле включена в вашу орбиту, а не в российскую
орбиту. Кстати, есть еще одно заявление, которое прозвучало на этой неделе – это предварительное согласие на продление санкций в отношении Российской Федерации. За такое решение, как говорят европейские чиновники, выступают 28 стран-участниц Европейского Союза. Хотя окончательное решение еще не принято, но, тем не менее, такие санкции будут продлены против России в июне еще на 6 месяцев. Объясняется это чем? Тем, что как бы Российская Федерация не выполняет своей части обязательств по поводу Минских соглашений и не прекращает поддержку боевикам, боевых действий, ну и так дальше.
Ну, если в конечном счете это реализуется действительно в полугодичное продление секторальных санкций против российской экономики, то это будет позитивным сигналом. Друзья, у нас еще остается несколько минут для того, чтобы обсудить важную символическую деталь, но без которой реальное политическое движение вперед невозможно.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, какая же это самая важная тема недели на вот этой... в Крыму? А вот, на мой взгляд, на этой неделе было достаточно много интересных сообщений. Например, о том, что закроют возле Феодосии нудистский пляж. То есть его не совсем закроют, его закроют для бесплатного посещения. А его сделают только платным посещением. Я вот подумал, будут брать деньги с кого-то. Кто туда будет приходить, как бы отдыхать, или с тех, вот, кто будет посмотреть, да. Это достаточно интересное сообщение. Также были еще интересные сообщения. Например, в Симферополе, а также по всему Крыму отключали электроэнергию. Власти призывали спокойно относиться к отключениям в Крыму. Ну, мало ли, что бывает вообще, да?
Слушай, ну это, конечно, может быть символические события для полуострова, но полуостров может не вглядываться в украинскую политическую повестку, но это ничего не меняет. Дело в том, что на этой неделе Верховная Рада переименовала 70 населенных пунктов в Крыму. Речь идет о переименованиях в рамках закона о декоммунизации. В частности, был переименован Красноберековск, он теперь называется Еникапу, но называется он будет так после возвращения полуострова под юрисдикцию Киева. Кстати, это очень много вопросов вызвало, почему не переименовали сразу автоматически, почему вот такое вот отсроченное решение.
Вот почему, кстати? Ну, на у самом тебя деле, есть объяснение?
Ну, вот Осман Пашаев пишет, что, среди прочего, такую вот отсрочку пролоббировали некоторые депутаты украинского парламента. Вот я сейчас как раз открываю.
Ты знаешь,
его
вот пост. Это хорошо, ты вот пока открываешь, у меня есть своя версия. Я приблизительно понимаю логику, почему так произошло, почему не сейчас уже советская стала очки во всех документах. Вот представь, просто-напросто человек какой-то выезжает из Крыма или въезжает в Крым. Слушай, у нас граница не закрыта с Крымом, да? И слава богу, на самом деле, что люди могут свободно перемещаться, граждане Украины, туда и сюда. Ему необходимо оформить какие-то документы. Он приезжает, ему тут нотариус выписывает, или нотариус, или паспорт, или какой-то диплом выписывают, место жительства, да, там, поселок Ички. Ему говорят, слушайте, у вас недействительный документ, там... На месте ему скажут, да?
В России мы, все равно ничего... не примут украинские документы, которые были изданы после...
Принимают, Павел, украинские документы на территории Российской Федерации, а также на той территории, которую Российская Федерация считает своими. Ну... И вот по этой логике я понимаю, почему оно произойдет там именно после того, как будет восстановлена юрисдикция Украины.
Окей. Такой аргумент согласен.
А то, что говорит Осман Пашаев, ты...
Он говорит о том, что, в частности, он называет лоббистом человеком, который, собственно, добился отсрочки, это Сергей Власенко. Он говорит, что с его подачи украинский парламент, несмотря на то, что изначально собирался вводить в оперативном порядке...
Зачем это надо Сергею Власенко?
Ну, опять-таки, но это то мнение, которое, во всяком случае, вот прозвучало от наших коллег. Хорошо. Еще на этой неделе был, кстати, презентован такой проект, это карта крымских топонимов. Он был презентован, соответственно, историком Вахтангом Кимпиани и Эминедже Пар, советницей министра информационной политики господина Статя, на котором все крымские населенные пункты имеют несколько названий. Действующие и то, как они назывались в разные исторические периоды. Я лично взял себе пару таких карт. Будет у меня теперь повод для того, чтобы подарить друзьям. Друзья, и вот так уж получилось. Мы начали с истории, и с историей заканчиваем. Наверное, именно потому, что ее незнание, оно как раз-таки в первую очередь закладывает мины под наше с вами будущее.
Я надеюсь, что нас теперь будут слышать также в поселке Ички, это советская Эдикую, поселок Ленина.
Еникапу, Красноперекопск.
И также в поселке городского типа Курман. До встречи в следующую субботу на частоте 549 килогерц.